учение Нидра Янтра включает в себя учение йоги-иллюзорного тела, учение йоги-сновидений, учение йоги-света, учение чистой стороны и учение о промежуточном состоянии. Нидра означает состояние сна, состояние тонкого тела. Соответственно, все эти учения касаются тонкого измерения. И они предназначены для того, чтобы устранить пробел в нашем осознавании. То есть тонкое измерение является промежуточным между нашим бодственным состоянием и атманом. И в этом тонком измерении есть пробел. То есть пробел — это не интеллектуальное непонимание, а бессознательность, неосознанность. Это наподобие трубы. Например, труба идет от комнаты до кухни, но где-то между кухней есть метр прорыва. Таким же образом, тонкий мир, тонкое сознание — это такое бессознательное состояние, где есть пробел, который надо устранить, чтобы осознать сверхсознательное состояние. И вот в этом состоянии, в этом измерении, вернее, содержится наша карма. Измерение называется тайджас. А бодственное измерение, материальный мир, называется вишва. Учение йоги сновидений является предварительной практикой перед йогой иллюзорного тела. Учение йоги иллюзорного тела является средством преображения нашего привычного кармического видения в божественное. Так свой глубинный ум мы должны преобразить в пространство чистого света, в тело мудрости. Божество мудрости, в которое мы превращаемся, становится нашим пробужденным телом, телом богатства измерений, пранадеха. Тхьян-девата, божество медитации, становится нашим телом, которое называют ситха-деха, телом, способным проявляться в любом из миров. А семенный слог, самадхи-девата, он становится пробужденным телом мудрости, джняна-деха. Йога чистой стороны – это продолжение йоги иллюзорного тела. Когда преобразившись, мы преображаем отношение к миру, то есть полностью очищаем мир на более чистое видение. А затем это чистое видение растворяем недвойственность в пустоте. Йога сна связана в основном с распознаванием пяти пространств, учение вьома панчака. То есть надо распознать, что такое гуна-рахита акаша. Пространство, содержащее в себе качество природы гуна. Парамакаша – пустотное пространство пустоты, в котором сознание сияет одиноко, словно звезда. Махаакаша – подобное сиянию чистейшего ослепительного света. Татвакаша – пространство пяти элементов в нашем теле, когда каждый элемент раскрывается как пространство определенной мудрости. И Сурьякаша – световое пространство, в котором двигаются все ситхи, в котором живут все ситхи, в котором пребывает гуру Брахмананда, гуру Даттатрея. Йога сна предназначена для раскрытия через осознавание сном этих пяти пространств. А йога иллюзорного тела ведет к йоге сна, потому что в йоге иллюзорного тела мы создаем свой образ в облике божества, а затем его растворяем. И йога промежуточного состояния, она указывает на состояние после смерти. Также она связана и с йогой сновидений, и с йогой иллюзорного тела. Потому что все они проходят в измерении тонкого мира, в измерении тайджас. Йога промежуточного состояния, в свою очередь, описывает процесс умирания и распадения пяти элементов. То есть промежуточное состояние умирания. Второй процесс, который она описывает, это процесс вхождения в чистый свет. Третий процесс – выпадение из чистого света. И четвертый процесс – начало нового перерождения, подготовка к вхождению в утробу. Все эти процессы душа переживает, поскольку она не может остаться в единстве с Абсолютом, в единстве с Первым. Если она может остаться, она эти процессы не переживает. Но поскольку эти процессы очень тонкие, а проекции ума двигаются на очень тонком уровне, она их не контролирует. Вот многие думают о дхарме, о Боге, о процессе просветления, освобождения слишком грубым способом. Вот наша судьба заключается в очень тонких движениях ума. То есть все решается там, в глубине и наверху. В глубине природы ума. Мельчайшие мысли, мельчайшие тонкие проекции, мельчайшее распознавание. Вот оно все решает. Процесс освобождения и процесс закабаления в сансаре. То есть процесс освобождения и просветления, он происходит в тонких структурах сознания. Он не происходит снаружи. Снаружи вообще может все остаться как обычно. Но вся битва происходит там, и все решение принимается там, и все освобождение происходит там.
Говоря о том, как выглядят существа в промежуточном состоянии становления, Лангчен Раджан в других текстах раскрывает интересные подробности. Так, в частности, существа, которым предстоит переродиться людьми или богами мира желаний, во второй половине промежуточного состояния принимают облик своего будущего рождения. Тем, кому предстоит родиться в божественном мире форм, в начале промежуточного состояния покажется, что их тело состоит из света. Перерождающиеся бесформенными богами не имеют никакого облика в промежуточном состоянии, рождаясь из переживания чистого пространства.
Сначала душа окунается в чистый свет пустоты, в недвойственное состояние. Затем она выпадает из него, и она выпадает из него уже как бы обновленной, новой. И какая тенденция ума доминирует, какая тенденция ума сильнее, тот облик она и принимает. Ум очень пластичен. И есть такая поговорка, если покинули тело одновременно человек и собака, то через 2 недели в промежуточном состоянии неизвестно, различишь ты человека и собаку в душе. Душа очень пластична. Она не пластична только пока привязана ветрами к этому телу, к этим кармам. Когда же она отделяется от тела, то разные тенденции могут выплывать, и она может очень трансформироваться, если этот человек не тренирован, не накопил заслуги. Самые разные тенденции могут выпирать, приобретать формы, самые разные цепляния могут появляться. То есть заслуги собаки прошлой жизни могут пробудиться, она может принять форму человека. Карма человека прошлой жизни может также сыграть какую-нибудь шутку, как садху, который привязывался к коленям. И он может принять даже форму собаки. То есть ум очень пластичен, и он выливается в любую форму очень легко. Если человек приучил себя к практике визуализации иллюзорным телом божества, то его ум легко вспоминает эту форму и привычно задает бхавы все ключевые точки. И эта форма легко им принимается. Если человек носит какую-то обиду, эта обида может всплыть, стать его альтер-эго, стать его иллюзорным телом, а потом принудить его к перерождению в теле человека, который будет обижен всю жизнь уже в новой судьбе, в новой жизни. Если человек воюет в уме, то его ум создаст воинственную бхаву, воинственное настроение, такое воюющее иллюзорное тело, и оно будет притянуто в мир асуров силой, затягивающей карму.
Те боги, которые падают из мира неформ в низшие миры, в первой половине промежуточного состояния не воспринимают никаких видимых аспектов, кроме цепляния за собственное самадхи, а во второй половине принимают облик существ, которыми им предстоит родиться. Как полубоги асуры, так и животные, голодные духи и адские мученики имеют в этом промежуточном состоянии облики, соответствующие будущему рождению. Исключения составляют лишь существа, попадающие в ад авичи невыносимого страдания, которые рождаются в нем без прохождения через промежуточное состояние. Также не проходят через переживания промежуточного состояния и те, кто переносит свое сознание в чистые земли Будд посредством метода Бхова, описанного выше. В этом промежуточном состоянии существа также обладают сверхъестественным восприятием, но оно гораздо более ограничено, чем в предыдущем промежуточном состоянии природы явлений. Более того, это восприятие локализовано таким образом, что существа инстинктивно направляют свое внимание к тем мирам, где им предстоит родиться. Те, кто испытывает привязанность к местам, населенным богами и людьми, родятся богами и людьми. Полубоги и животные испытывают радость при виде красивых лесов и островов, в результате чего в них и перерождаются. Те, кому предстоит родиться голодными духами или адскими мучениками, очаровываются привлекательными видениями огня, сияющего лучами света. В это время у существ в промежуточном состоянии присутствует чувство, будто их преследуют враги, и их единственное желание – это где-нибудь укрыться. Когда они испытывают комфорт, при виде какого-либо из вышеописанных картин, они льнут к нему, пытаясь найти прибежище. И после короткого переживания привязанности к этому видению, рождаются в соответствующем мире. Что касается существ, перерождающихся богами мира форм, то они испытывают отвращение при виде материальных форм и наоборот чувствуют радостное возбуждение при виде света. Рождающиеся в бесформенных мирах не чувствуют никакого удовольствия при виде любых явлений, а стремятся к чистому ментальному состоянию, в котором кроме спокойствия вообще нет ничего. Стоит заметить, что существа в промежуточном состоянии способны видеть всех остальных существ, тогда как сами они видны лишь ясновидящим мастерам и аналогичным умершим существам, пребывающим в промежуточном состоянии. Говорится, что сила восприятия в промежуточном состоянии в 7 раз острее, чем обычная. Существа в промежуточном состоянии живут промежутками по 7 дней. По прошествии каждой недели индивид испытывает ментальное переживание смерти. Причем эта галлюцинация идентична тому, как произошла его настоящая смерть. Например, если смерть наступила в результате несчастного случая, то умершему будет казаться, что с ним вновь и вновь случается этот несчастный случай. Как только пережита смерть, этот индивид заново рождается в промежуточном состоянии. И так может происходить до 7 раз, поскольку максимальный срок промежуточного состояния составляет 7 недель. Как рождение, так и смерть, переживаемые в промежуточном состоянии, происходят чудесным образом, в том смысле, что существа рождаются моментально сами собой, а не из утробы. По прошествии каждой недели существа в промежуточном состоянии испытывают невыносимые страдания, и им может казаться, и им можно оказать большую пользу посредством ритуалов, описанных выше в разделе промежуточного состояния. Обычные люди, не имеющие никакой духовной зрелости, как правило, находятся в промежуточном состоянии 49 дней, причем в этот срок входят все три вида промежуточного состояния – умирание, природа явления и промежуточное состояние становления.
Промежуточное состояние умирания – это состояние разложения 5 элементов, вхождения энергии в центральный канал, замыкания красной и белой капли, прерывания дыхания и начало открытия 3 видов света. Когда элементы разрушились, прана вошла в центральный канал, дыхание прекратилось, это называется промежуточное состояние антарбхава умирания. А когда начались переживания ясного света, это второй тип промежуточного состояния. А когда начинает показываться природа элементов, так называемые бардхарматы, это третий вид промежуточного состояния, когда обнажаются энергии, проявляются божества, видится звук, свет, лучи, светящиеся сферы. И живое существо видит от своей груди исходящие лучи света с божествами. Но оно должно узнать эти божества как проявление своей природы. Если оно не узнает их, оно стремится от них их избежать и опуститься вниз в более приятные тусклые цвета. Наконец, если ей не удается достичь освобождения и просветления в промежуточном состоянии природы явлений, она опускается ниже, начинается промежуточное состояние становления. Становление – это значит, душа готовится к новому рождению. То есть она живет в среднем и нижнем астральном мире, получая различные тела и переживая различные опыты. Наконец, последний тип промежуточного состояния – это промежуточное состояние вхождения в чрево, когда являются разные видения. И если душа умелая, она закрывает эти видения силой визуализации, силой вспоминания чистого света, силой воспоминания воедино всех своих заслуг, разными способами, силой молитвы к прибежищу, силой гуру-йоги, силой преображения в иллюзорное тело, силой волевого отречения, силой рассмотрения все как иллюзия через санкальпу. То есть она затворяет врата чрева. То есть появляется видение, например, совокупляющихся людей или еще какие-либо видения, которые начинают ее притягивать. Если она владеет искусственными методами, она запирает врата чрева. То есть запирает врата чрева, это означает, она остается свободной в этом состоянии, не входит в утробу. А та душа, которая не может это сделать, она втягивается в утробу, получает новое рождение.
Первые два этапа промежуточного состояния для них проходят моментально, и все остальное время они находятся в последнем этапе промежуточного состояния. Считается, что самый короткий срок жизни в промежуточном состоянии – это 7 дней, но он может быть и еще меньше, если реализованный мастер сделает перенос сознания или 7-дневный ритуал для усопшего. В этом случае ум умершего немедленно покидает промежуточное состояние и попадает либо в чистые земли, либо воплощается в благоприятном человеческом теле. Джигме Лингпа говорит в своем тексте, что существа могут находиться в промежуточном состоянии и дольше обычного. Он приводит пример того, что стандартный срок человеческой жизни рассчитан на 100 лунных лет. Но жизнь, как известно, может быть как короче, так и длиннее этого. В коренном тексте Лангченгпа описывает цвета тела и положение головы существ в промежуточном состоянии, что позволяет делать выводы о том, в каком из миров им предстоит родиться. Потому, насколько ясно сознание индивида, можно также судить о чистоте и зрелости его кармы. О кармической зрелости индивида также говорит размер его тела в промежуточном состоянии. Чем больше тело, тем чище карма этого существа. Но это тело не имеет никакой материальной формы или даже относительной независимости. Оно проявляется подобно сновидению. Если рождение предстоит в высших мирах, то этому существу предстает видение белого света, излучающегося на милю. Для существа, направляющихся в низшие миры, возникает тусклый свет или дым, либо желтого, либо черного цвета. О благополучности предстоящего рождения можно судить по знамениям, наблюдаемым в промежуточном состоянии. Те, кому в следующей жизни суждено иметь богатство, обширное окружение и наслаждение, встретятся в промежуточном состоянии с приятными знамениями. Тем же, кто направляется в низшие миры, кому суждено родиться неполноценными людьми, а также грешниками, предстоят неприятные переживания и видения нищеты. Несмотря на то, что у существ в промежуточном состоянии нет физического тела как такового, в силу их привычных тенденций им кажется, будто оно есть. одной из причин, предопределяющих следующее рождение, является то, как существа реагируют на облик своего тела в промежуточном состоянии. Если им нравится своя форма, то они переродятся в одном из шести миров желаний. Если не нравится, то они переродятся в мире богов мира форм. А если им безразлично, то они попадут в мир неформ. Ближе к завершению промежуточного состояния у существ появляются видения и переживания входа в новую утробу. Если, например, индивид рождается обычным человеком, то при попадании в утробу он чувствует сильный озноб. Если ему довелось обрести чистое человеческое тело, то он почувствует себя посреди тумана. Если же ему посчастливилось обрести драгоценное человеческое тело, в котором он сможет встать на духовный путь и достичь освобождения, то при попадании в утробу он увидит множество шумящих людей. Переживания для остальных существ шести миров описаны в коренном тексте. Как только появились эти знаки, индивид уже попал в материнскую утробу. Это сопровождается ощущением большого стеснения, и ему хочется выйти оттуда, но дорога назад уже закрыта силой кармы. Существа, рождающиеся из утробы или яйца, попадают в матку через анальное отверстие своей матери. Катализатором вхождения в утробу является видение совокупляющейся пары, которое вызывает у умершего инстинктивный интерес и полностью приковывает его внимание. В случае рождения человеком, индивид наблюдает половой акт между мужчиной и женщиной. И если в его уме возникнет страсть к женщине, то происходит рождение в мужском теле. Если появляется пристрастие к мужчине, сопровождающееся ревностью к женщине, то следует рождение в женском теле. В других текстах упоминается, что если индивиду предстоит родиться на восточном материке, перед входом в утробу у него появится видение гуся. Если на северном материке, то он увидит рыбу. Если на западном материке, то он увидит корову. А если на южном материке, то у него возникнет видение мужчины, совокупляющегося с женщиной. В данном случае речь идет о четырех материках, описываемых буддийской космологией. И наш мир относится к южному материку Джамбудвипа. Как же поступать, если вы обнаружили себя в промежуточном состоянии становления? К сожалению, ни один обычный индивид не способен своими силами противостоять кармическим силам, выталкивающим его или ее в новое рождение. К счастью, в буддийских учениях имеется много методов, позволяющих избежать негативного перерождения. И пока вы не попали в промежуточное состояние, постарайтесь найти силы и время на практику этих несложных духовных наставлений.
Эти учения являются общими для тантрийских учений, и они берут начало ведической традиции. Позднее они стали известны как буддийские больше. Тантрийские учения, скажем. Почему возникает тело будущего рождения? Потому что природа ума обладает проецирующей силой. Это ее свойство создавать вибрации. Природа ума постоянно находится в движении, в колебании. Она постоянно генерирует что-либо. Свойство ума таково. Произвольно или непроизвольно создаются проекции, и эти проекции создают иллюзорное тело. То есть создавать или не создавать иллюзорное тело, это уже мы не можем выбирать, если только мы не достигли полного пробуждения, слияния с чистым светом. То есть ум по-любому создает иллюзорное тело. Мы только работаем над тем, чтобы его сделать просветленным, чистым и божественным. Это так же, как в сновидении. Наш ум не выбирает, создавать или не создавать тело сновидения. Мы просыпаемся уже в теле сновидения. Мы не задаем вопрос, как это тело было создано. Оно раньше нас создается. Мы там просто просыпаемся. Но когда мы можем осознать источник тела сновидения, мы понимаем, как этот процесс возникает. как из пустоты и чистого света тело сновидения проявляется. Процесс механизм возникновения иллюзорного тела, тело сновидения в промежуточном состоянии и мыслей в бодствовании примерно одинаков. Что это значит? Например, вы были без мысли или в медитации, без мысли или в медитации, и затем у вас возникло какое-то желание. И за доли секунды ум спроецировал, как вы исполняете это желание. Вот все, в тонком мире этого достаточно. Тонкое тело получило команду, и оно уже создало ваше иллюзорное тело. То есть, считайте, вы уже получили иллюзорное тело. И вы спроецировали ведь не себя в облике Дататрея. Например, вам захотелось шоколадного печенья. Ум спроецировал уже. Хорошо бы, и вот эта мысль, уже магазин, полки, выходите, выбираете. Этого достаточно. Считайте, вот как и только этот образ примерно появился, даже бессознательно. Иллюзорное тело и обстановка уже созданы. То есть вы в человеческом облике – это иллюзорное тело, а магазин с полками – это мандала. И она не божественная. Вы ведь не представили, что вы ходите с трезубцем, тремя головами, в форме Дататреи, парите на лотосе, в небесном дворце и выбираете печенье. Да? Вы представили именно человеческий мир. Это и есть человеческое иллюзорное тело и человеческая карма. Это проецирующая сила ума. Это йога иллюзорного тела предназначена для очищения привычного видения, чтобы как бы вы себя ни представляли, вы всегда себя представляли в облике иллюзорного тела, в облике Иштадеваты, обладающего 32 божественными качествами, 4 ключевыми точками, пустотностью, чистым иконописным обликом и разнообразными мудростями. И как бы вы ни представляли, чтобы окружающая реальность также проецировалась в виде чистого видения, в виде мандалы. Поэтому мы привыкаем визуализировать мандалу, визуализировать себя в облике божества. Мы привыкаем соединять созерцательное присутствие с иллюзорным телом божества. Мы привыкаем насыщать эти образы божественной бхавой и воспринимать действия иначе. Тогда какое бы желание в глубине тонкого тела не появилось, ваш ум проецирует себя чисто. Он проецирует себя недвойственно, пустотно, в виде игры иллюзорного тела божества. Это значит, вы не касаетесь земных карм, вы не касаетесь погружения в причины следствия. Вы делаете все в духе божества. Это значит, либо вы рождаетесь в верхнем мире форм, либо если вы рождаетесь в человеческом мире, вы перерождаетесь как чистое человеческое тело, чистое человеческое рождение. Те, кто следует самоотдаче, как они закрывают анутара-тантре, как они закрывают такие проекции ума, как они закрывают промежуточное состояние? Если в тантре вопрос в преображении, в постоянном очищении, то есть наш привычный облик, тенденцию ума проецировать, привычный облик надо очистить. Твердо убедите себя, что вы Дататрея, что вы имеете иллюзорную форму Дататреи. В облике Джняндеваты, в облике Тхьяндеваты, что ваша форма чиста, иконописной и возвышенной. Привыкните себя так всегда визуализировать, что вы наделены безграничными силами благодаря атрибутам, что внутри вас пустота и свет, что ваше тело подобно сновидению, оно психическое, подобно иллюзии, отражению, миражу, эхо в горах, волшебной голограмме. Привыкните ощущать себя. Твердо привыкните к тому, что ваше тело наделено, и вы сами наделено божественным величием. Но не проявляйте его снаружи, не делайте его искусственным. Сразу думайте, не мое величие, а Дататрея. Опираясь на формулу Ахам Брахмасми. Вспоминайте, что сущность вашего тела и ума – чистый свет. Принцип Джьоти. Твердо привыкните к восприятию мира как мандалы. Мандалы чистого видения. Воспринимая весь мир как чистую землю Дататреи. А каждое здание, как его божественный дворец. Каждое живое существо, как божество женского, мужского рода, в форме Дататреи. Все события, как лилы. Не делайте это формально, привыкайте к такой бхаве, чтобы она была вашей естественной бхавой. И самое главное, не визуализация, а бхава, чувство очищения. Визуализация, она важна на некоторых этапах именно йоги иллюзорного тела. Если вы выполняете теоргию 1, теоргию 2, и вот этот весь процесс вновь и вновь проигрывается в уме, вы можете выполнять эти садханы в сновидениях. Чувствовать, что вы умеете преображаться, вы умеете растворять иллюзорное тело в свете, вы умеете через семенной слог снова выходить из состояния света. Вы умеете соединять пустоту и форму иллюзорного тела. Вы умеете соединять чистые видения и материальный мир. Так постепенно ваше видение материального мира будет очищаться. Таков тантрийский путь. Стиль-анутары тантры другой. Вы должны твердо занять позицию воззрения и созерцания, и никогда не забывать ее. Твердо пребывать в самоосвобождении своих мыслей, эмоций и концепций. Твердо пребывать в воззрении относительно мира. С одной стороны мир иллюзорен, с другой стороны мир есть брахма. С третьей стороны мир есть проявление энергии Абсолюта, игра энергии Абсолюта. С четвертой стороны мир есть един с вашим умом. Вот эти вот все четыре позиции вы удерживаете, но не на уровне концепции, а более глубоко интуитивно в отношении мира. Твердо поддерживаете состояние сакши, свидетеля, выполняя атма-вичару, брахма-вичару или практикуя одну из санкай. Таково самоосвобождение. Самоотдача закрывает процессы барда безупречной преданности Абсолюту, либо в форме иштадеваты, либо в форме бхавы, либо в форме чистого света, либо в форме пространства, либо в форме брахма-ахам-бхавы. Это означает, что у вас на все вопросы промежуточных состояний, на все видения один ответ – чистый свет. Что бы то ни было, вы держитесь чистого света. Если у вас хотя бы раз в жизни было переживание чистого света, допустим, медитация Махашанти, вы просто запоминаете его и всегда его держитесь. Безупречно вспоминаете. Если у вас хоть раз было медитация и переживание брахма-ахам-бхавы, божественного величия, вы твердо держитесь этого величия. И на все видения, на все проявления у вас один ответ. Брахма-ахам-бхава. Если у вас было переживание глубокой ясности в измерении пространства, в Шамхаве мудре, вы должны твердо держаться состояния пространства. И на все ответы, на все вопросы, на все видения у вас ответ пространства, Шамхаве мудре. Безупречное пребывание в Шамхаве мудре. Вот самоотдача Богу – это тонкий процесс, когда мы должны знать, кто отдается, кому отдается и как отдается. Все говорят о шудха-шаранагати, о преданности и самоотдаче. Мало кто в этом понимает, кто именно кому и как должен отдаваться. Ведь эти процессы не проходят на уровне эмоций, не на уровне тела. Допустим, вы можете делать простирание по 100 тысяч раз в день. А ум, если не отдается Богу, это отдача телу, накопление заслуги. Но когда преданность, гуру-йога и созерцательные практики сочетаются, то происходит это настоящая самоотдача. И те, кто истинно имеют такую преданность, выполняют самоотдачу, они растворяют свой ум в одном из пространств. И они парят в измерении Маха-каши, Парама-каши, Татва-каши или Сурья-каши. Они становятся дживан-муктами. Внешне они обычные люди, но их души парят очень высоко. Гуру Брахмананда пребывает в измерении Сурья-каши. Также многие святые. Для них это среда обитания, так же, как для нас человеческий мир. Безграничное пространство, подобное миллиону солнц. Святые парят в этом мире, как в своем собственном. Святые рангом пониже пребывают в измерении Маха-акаши, в измерении чистейшего света, яркому наподобие вспышки магния, в пространстве. Это пространство для них как родное, поскольку их ум сияет. Святые Еще рангом пониже пребывает в измерении парамакаши, в измерении пустоты, постоянной пустоты, в которой, однако, еще нет просветляющего света. Святые, которые реализовали начальные стадии пробуждения, пребывают в первом измерении, гуна-рахита акаши. Они переживают состояние недвойственности, пустотности с примесью различных гун. Святые, реализовавшие ксахадж-крии, объединение созерцательного присутствия с пространствами в теле, с элементами, переживают различные виды татва-акаши. Некоторые пребывают в пространстве муладхары желтого цвета, равностной мудрости. Те, кто склонны к тантрийским практикам, призыванием дайки, дневных божеств. Другие пребывают в чистом измерении свадистаны чакры, в пространстве белого цвета, зеркалоподобной мудрости. Они реализовали пустоту и одновременно недвойственную чистую энергию элемента воды. Третьи пребывают в измерении красного цвета, в измерении недвойственности пустоты и элементе огня, чистого элемента огня. Когда я говорю свадистана чакра, муладхара чакра, я не имею в виду чакры. Чакра — это, так сказать, человеческая слабость. Люди получили чакры, потому что получили карму. А это пространство, это чистейшее пространство света в сочетании с пустотой. В человеческих телах есть чакры. В божественных телах там чакр нет, там есть мудрости. Есть святые, которые пребывают в измерении чистой всесвершающей мудрости зеленого цвета. Это значит, их пустота соединилась с элементом ветра. Они пребывают в чистейшем зеленом пространстве элемента ветра. И вот дакини и боги, которые описаны в чакрах, вот их тела состоят из сочетания мудрости элемента, мудрости татвы и пустоты, недвойственности. Есть существа, которые парят в пространстве вишудха чакры, элементы синего цвета и пустоты. И вот в зависимости от того, как сочетаются пустота плюс состояние вне мыслей, пустота плюс ясность или пустота плюс блаженство, такие тела и достигаются йогином. Когда пустота сочетается с измерением состоянием вне мысли, он получает причинное тело. Он рождается как джняна-деха. Когда познанная пустота, свет, пространство, сочетается с его тонким умом, тонкими формами ясности, он получает иллюзорное тело в виде божества. Когда пустота сочетается с энергией блаженства, пустота с блаженством, он получает то, что называют ситха-деха, тело в облике дакини. Видака. Самоотдача означает безупречная, постоянная, нескончаемая преданность чистому свету, постоянное предание себя милости божественного света, нисходящей энергии божественного света, постоянное ему служение, восприятие его воли, его движения, его качеств, его мудрости. В этом смысле самоотдача – более высокий метод, нежели тантрийские методы визуализации, закрытия врат чрева, санкальпы представлений, потому что все они основаны на чувстве «я», на независимом чувстве «я», которое что-то выполняет, а значит ограничено. Выше них – метод анутара-тантры, метод самоосвобождения, метод созерцательного присутствия, подобного пространству, без вынесения оценок и суждений. А кульминацией созерцательного присутствия является самоотдача. Когда вместо удержания безвыборочного осознавания происходит просто прыжок. И вот такой метод самоотдачи часто святые называют вперед в пасть льва. Пасть льва можно назвать объятие Бога. Наконец, кульминацией самоотдачи является самоузнавание. Самоузнавание означает, мы безупречно узнаем свою природу как абсолютную, которая находится за пределами души и того, кому она дается, души и Бога. Здесь душа и Бог полностью соединены, полностью слиты. Вот здесь Ахам Брахмасми реализована на высшем уровне. Мы говорим о Махаваке, Ахам, Брахмасме, им подобным с самого начала. Наверное, любой мальчишка в Индии даже знает Ахам, Брахмасме. Но вопрос в том, что реализовать ее невозможно, потому что санкальпа ахам брахмасми, махаваки ахам брахмасми реализовывается на уровне панчакоши вивеки, на уровне вайраги, когда осознавание отделено от пяти оболочек. Если кто-то думает реализовать на уровне оболочек, ну это или бог брахма, или заблуждающийся. Да, бог брахма может реализовать на уровне оболочек. Он может сказать ахам брахмасми, я физическое тело. И создает измерение вишвы, всю вселенную. Или я астральное тело, ахам брахмасми в астральном теле, создает измерение тайджас со всеми богами, духами. Или он говорит, я причинное тело, создает причинное измерение. Если же человек это говорит, то значит он не понимает сущность махаваки ахам брахмасми. Прежде чем говорить о смысле ахам брахмасми, вичара должна породить вивеку. Вивека должна породить способность отличать оболочки. Вивека должна породить вайрагию, отрешение от пяти оболочек. И в измерении турья переживание ахам брахмасми возможно. И вот самоузнавание — это пребывание турьей, непрерывное пребывание в турье. Если самоотдача происходит ежесекундно, непрерывное пребывание в Туре возможно.
О-о-о.